Мы говорим «за». За мир, за Россию, за президента.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Антон Васильевич Романов, депутат Законодательного собрания 3-го созыва по 4-му избирательному округу города Иркутске. В самом начале специальной военной операции я уже давал оценку событиям на Украине. Напомню, я говорил о том, что это надолго, что здесь вновь поставлена на карту судьба России как самобытной цивилизации. В этой войне, в этом конфликте решается судьба и будущее миллиардов людей. На него можно, на этот конфликт, смотреть по-разному, по-разному масштабировать эти события. Я выделил несколько вот таких составляющих этого события. Первое, на мой взгляд, это гражданская война двух Украин. Правобережной, левобережной Украины. Это война Галиции, галичанской, так сказать, Украины, да, и война юго-восточной Украины, промышленного центра. Фактически это война между Украиной бандеровской и Украиной советской, как частью, неразрывной частью русской цивилизации исторической. Далее, вторая, так сказать, ипостась этого конфликта, это гражданская война между красными и белыми внутри России, потому что эта война идет не только на полях сражений, да, но она идет и в умах, и в головах людей. Фактически это продолжение столкновения гражданской войны 18-22 года. Белые, как либералы-западники, победившие в ходе государственного переворота 91-93 годов, пытаются окончательно увековечить Россию в статусе сырьевой колонии Запада, в статусе, так сказать, страны бензоколонки. Красные же пытаются повернуть ход исторического развития, вернуть Россию на путь индустриального развития, вернуть ей статус мировой экономической и индустриальной научно-технической сверхдержавы, мирового центра, я бы так выразился, добра, свободы и справедливости. Далее, еще одна ипостась, берем более масштабный размер. Это конфликт коллективного Запада и восставшей против его диктата Российской Федерации. Это попытка пересмотреть со стороны Запада итоги Второй мировой войны, лишить Россию статуса победителя, внесшего главный вклад в победу, пересмотреть послевоенное мироустройство. То есть, если мы пересмотрим итоги войны, значит, будем пересматривать послевоенное мироустройство, передел проведить мира и превратить Россию в страну изгоя, сделать ее ответственной за развязывание Второй мировой войны, извратить историю, определить нашу страну на роль мирового злодея, не имеющего права на существование. А вот посмотрите, как возбудились все наши бывшие друзья. Со всех сторон, по всему периметру границ России сыплются к нам территориальные претензии, санкции, требования военного поражения, капитуляции России, вплоть до ее расчленения. Так что в этом конфликте между Россией и Западом стоит вопрос, быть в нашей стране или не быть. Еще одну ипостась этой специальной военной операции я вижу в битве антиколониальное движение, которое положило начало Октябрьской революции в 1917 году с образованием СССР. То есть антиколониальное вот это освободительное движение, когда началось с победой Великой Октябрьской социалистической революции. Я был свидетелем, как относятся вот эти страны, бывшие зависимые колонии Англии, к Октябрьской революции, и к Ленину, и к большевикам. В свое время мы побывали в Оксфорде вместе с Сергеем Николаевичем Бабуриным. Это был 93-й год. И вот на собрании студентов, на которое я пришел, я увидел красный флаг с портретом Ленина на стене, такой плакат, ну, в современном стиле. Я удивился очень, спросил, это что вы повесили такой плакат в связи со встречей с нами? Студенты говорят, да нет, он здесь всегда висел. Я говорю, а почему вы так уважаете большевиков, Ленина, Советскую Россию? Они говорят, ну вы можете относиться к ним как угодно, а мы всегда их будем чтить, потому что именно они нам дали государственную независимость и статус. Я напомню, что огромное количество стран освободилось от колониального гнета за этот период. Поэтому, безусловно, сегодняшняя вот эта специальная военная операция или война России с Западом, с мировым Западом, это война за преодоление глобализма и неоколониализма, за самостоятельный и независимый путь развития каждой из страны. То есть свободу ее цивилизационного выбора, свободу ее развития в качестве самостоятельной, независимой и процветающей цивилизации. И вот следующее, видимо, столкновение на этой же почве будет между Западом и Китаем, а также между Латинской Америкой и Западом. Кстати, вот эти страны, бывшие колонии, Запада. Африканские, латиноамериканские, азиатские колонии, они не поддержали санкции Запада против России, потому что они хорошо помнят, к чему привели их страны вот это колониальное господство. И в качестве примера я могу привести те же самые Филиппины. Тоже мне удалось побывать там. И первое, что у меня бросилось в глаза, что это страна, которая не имеет своего самоназвания. То есть это страна, названная по имени короля Филиппа II, короля испанского. То есть она не имеет своего языка, то есть это как бы фактически разговаривает на испанском языке. 500 лет колониального владычества привело к тому, что она не может развиваться как самостоятельное государство. Сегодня из 110 миллионов граждан этой страны 20 миллионов в качестве обслуживающего персонала, горничных, продавцов, там, нянечек, сиделок и прочее работают в странах Запада и обслуживают интересы как бы вот этих населения, то есть населения этих стран. Конечно, я не говорю уже о развитии науки, образования, промышленности, потому что ничего этого практически на Филиппинах нет. Это вот один из таких примеров. Поэтому, наши уважаемые радиослушатели, тот, кто хочет посмотреть реальную картину мира, они должны ехать не в Европу, да и не в Америку. Вы поезжайте в страны третьего мира, Бангладеш, там те же самые Филиппины, причем не в туристское путешествие, а так, чтобы побывать по приглашению представителей их стран и посмотреть на реальную картину их жизни, населения этих стран. Далее, еще одна ипостась. Я считаю, что это начальный этап мировой войны. Войны золотого миллиарда против остального человечества. Вот доктрина золотого миллиарда, она гласит о том, что ресурсов для выживания и комфортного проживания на планете Земля всего хватит только для пропитания 1 миллиарда человек. Все остальные должны либо сократить свое потребление, либо существенно уменьшить численность. Ну вот, например, в отношении России их цель сократить население со 140 миллиардов человек до 40, для того, чтобы это население было достаточным для обслуживания газопроводной трубы и нефтепроводной трубы, то есть сырьевого, так сказать, сектора России. Ну и в конце концов, последнее, о чем бы я хотел сказать, это война цивилизационная, то есть война между цивилизациями. Россия, как особая цивилизация, на протяжении всех 10 веков своей писанной истории, письменной истории, подвергалась цивилизационной агрессии. Из них 5 последних веков – это агрессия Запада. Каждое столетие нам снова и снова приходилось воевать с западными странами, с западным нашествием. Я просто напомню уважаемым радиослушателям, что это 1612 год, польско-литовская интервенция, которая поставила существование России на грань уничтожения, на грани исчезновения, то есть это годы, черки, русской смуты. Далее, 709 год, это нашествие шведских захватчиков. Далее, 812 год, это нашествие великой армии Наполеона. Ну и, наконец, 45-й год, то есть 20 век, это немецко-фашистская агрессия, которая тоже поставила вопрос о существовании России ребром. Сегодня также, вот уже 21 век, все признаки комплексной агрессии Запада налицо. И в этой войне, в цивилизационной войне, тоже, то есть борьба идет не на жизнь, а на смерть. В том числе война идет в такой, в интеллектуальной, в ментальной сфере, как сейчас говорят. Это битва за историю, прежде всего. Битва за русский язык, за культуру, за науку и образование. То есть за все те ценности нематериальные, которые у нас есть, да, ценности цивилизационные, идет война. Потому что все они подвергаются разрушению и фактически оспариваются, да, осмеянию, ну, на очень большую историческую глубину. То есть Запад прекрасно понимает, что нельзя осуществить мобилизацию народа, чья история названа черной дырой. Это они назвали нашу историю черной дырой. И когда части этого народа до сих пор воюют друг с другом. В конце концов, война идет за механизмы формирования правящего слоя руководства страны. То есть, когда должности в государственном аппарате, должности в экономике, место в культурной жизни страны занимают люди не по способностям, а по протекции, по праву родства, по праву, так сказать, денежного кошелька и так далее. Что приводит неизбежно к деформации вот этой правящей элиты, к ее, в конце концов, отходу от национальных корней, да, и превращение как бы в контркультуру, противостоящую интересам народа. И это, пожалуй, как я уже говорил, самая главная война. И на этом фронте назрели срочные перемены. Пришло время ставить единые цели в образовательной, культурной, информационной, молодежной политике и эффективно достигать их. Необходимо обеспечить их, достижение этих целей патриотическим смысловым содержанием и единством. Ну, на мой взгляд, для того, чтобы победить в этой войне, нужно вернуться к традиционной великой русской педагогической школе, вернуть воспитательный процесс образования. То есть образование должно быть не только информированием, но и воспитанием, воспитанием личности, всесторонне развитой причем личности. Пора переосмыслить и само воспитание от первых лет до студенческой скамьи и создать соответствующую индустрию, подобную той, которая была в советское время. Мы должны добиться морально-политического единства народа и армии. Это необходимо просто для победы. Если мы этого добьемся, то победим всех врагов, и никакие беды и испытания нашей стране не будут страшны. А если мы добьемся этих результатов, то вслед за какими-то провалами или временными поражениями обязательно наступит победа, процветание и великий подъем. Что касается политической и государственной жизни, то для победы нам необходимо, на мой взгляд, перевести органы власти на мобилизационный режим работы. Пока у нас создается впечатление, что война или там специальная военная операция сама по себе, армии там убивают друг друга, столкновение идет, значит, наши войска несут потери, так же, как и украинские, да, а вся остальная страна, она живет совершенно в другом режиме. Далее. Нам, конечно, необходимо избавиться во властных структурах от кадров, которые не способны работать в этом режиме, которые, ну, страдают двоемыслием, то есть не могут никак определиться, на чьей они стороне. И, на мой взгляд, самое главное – это полностью заменить национал-предателей в средствах массовой информации на телевидении, а также в сфере пропаганды. Ну и в экономической части наша задача – перевести страну на рельсы новой экономической политики. Нам нужно исходить не из экономической целесообразности, а из соображений военной необходимости. Тогда мы победим, и тогда у нас будущее нашей страны будет обеспечено и гарантировано. Спасибо за внимание.
Так, в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжает с тобой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин во все концы, вы поверьте нам, мосты, будут новые победы, станут новые бойцы. Для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути.
Мы говорим «за», за мир, за Россию, за президента.